Скажем слава нашему Господу Иисусу Христу. Он достоин этой славы и хвалы. И мы с вами очень благодарны Ему, безмерно благодарны за то, что Он сделал в нашей жизни, что Он даровал нам с вами жизнь вечную и спасение вечное. И мы сегодня с вами на этом месте находимся только лишь потому, что Он однажды явил нам милость, простер к нам этот жезл, который даровал нам надежду, который даровал нам жизнь вечную. И мы сегодня с вами спасены Его великой милостью, великой любовью, слава Господу. И у многих людей, которых мы видим с вами на страницах Слова Божьего, была встреча с Господом. И эта встреча, она поменяла их жизни. И сегодня, когда мы смотрим в свою жизнь, мы видим, как и наша жизнь была изменена от того, что мы с вами встретились однажды с Господом. И эта встреча, она многое поменяла в нашей жизни. Она поменяла не только какие-то внешние, составляющие нашей жизни. Она поменяла, самое главное, нашу внутренность, эта встреча. Поменяла нашу внутренность. И я очень люблю читать в Евангелиях особенно, смотреть вот эти встречи, которые были у людей с Господом, и как они подходили к Господу, и применять это к себе, и понимая так, что Господь Иисус Христос, Он неизменен, Он всегда такой же, Он всегда любящий, Он всегда милующий. И вот эти люди, которые с Ним встречались, они во многом испытали это на себе. И вот я хочу сегодня прочитать об одной женщине и попробовать это применить к себе перед тем, как мы будем с вами молиться. Потому что, я думаю, каждый из нас сегодня хочет быть благословенным, хочет получить от Господа что-то, милость какую-то, получить от Господа какое-то, может быть, изменение в своем сердце. Каждый из нас. И вот такой хороший очень пример для нас с вами. Я зачитаю из Евангелия от Матфея, 9 глава. 9 глава с 20 стиха. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». И мы с вами видим, здесь написано о женщине, которая 12 лет она страдала. И когда мы с вами бывает тоже заболеваем, какая-то болезнь приходит в жизнь нашу, и ничего хорошего мы в этом не видим с вами. Это может быть неделя, может быть месяц, но мы тоже с вами где-то переживаем какие-то страдания. И страдания это, еще можно привести такой синоним такой мучение для нашей плоти. И вот про эту женщину написано, что на 12 лет она страдала. Что такое 12 лет? Это очень большой продолжительный срок. И 12 лет она страдала, она переживала, она мучилась. И эти мучения, они были очень сильные, потому что они не ограничивались каким-то кратким сроком. Но это было 12 лет. Кому-то сегодня на этом месте 12 лет. И он тоже думает, я уже взрослый, потому что всегда хочется быть взрослее. И в 12 лет уже себя ощущаем таким взрослым человеком, уже который что-то пережил, что-то уже, может быть, там испытал в жизни, и думаешь, я вот уже такой, 12 лет мне. А вот эта женщина, 12 лет она страдала. И эти страдания, они были не только по плоти, но они были и душевные, потому что человек, который был нечистый, а кровотечение, это было, особо было прописано в законе Божьем. Человек, который был, переживал вот эти вот кровотечения, он был нечистый, он не мог войти в народ Божий, он чему прикасался, это тоже становилось нечистым, то есть человек был отверженный, человек был, жил сам по себе, и тут никакого милосердия такого особенного и не было. И эта женщина, она 12 лет, она была отторгнута народом Божиим. Она была отторгнута не потому, что народ был такой жестокий, но потому, что это было прописано в Слове Божьем. И вот эти 12 лет она страдала и по плоти, она страдала и душевно, она страдала и духовно. И это было переживание, которое испортили, наверное, ее жизнь в тот момент. Потому что, я думаю, может быть, если был муж, то и муж, наверное, оставил. Если были дети, то и дети не могли жить вместе с нею. И вот такая была катастрофа в жизни этого человека, в жизни этой женщины. Но мы с вами видим, как все поменялось. Дальше в 21 стихе написано: «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровлю». И вот очень важно, что эта женщина, она говорила сама в себе. То есть это были ее мысли, это были ее переживания в тот момент. Она уже многое очень испытала. Она написана в другом месте, что она Она источила все имение свое, которое у нее было там, она на врачей. Она, наверное, ходила в храм, она не раз приносила там, наверное, жертвы, это ничего не помогало. Она ходила, может быть, к раввинам, вела какие-то с ними там беседы как-то, старалась, может быть, они что-то подскажут, но и это не приносило никаких плодов, и деньги не принесли никаких плодов. И вот она уже оказалась в такой ситуации, что уже все, на что можно было надеяться, уже все было это разрушено, уже никакой надежды не было. 12 лет и впереди просто безнадежность и никакой надежды. Но мы с вами видим, что эта женщина, она говорила сама в себе. Это были ее мысли. И вот очень важно, какие мысли у нас с вами сегодня. Может быть, у нас в жизни тоже что-то рушится. Может быть, какие-то болезни в жизни там как-то или духовные, или душевные какие-то по плоти. Вот это все может в нашу жизнь приходить. Но очень важно, какие мысли у нас сегодня с вами вот, в нашей голове, в нашем разуме. Наполнены ли мы таким сегодня с вами с такой надеждой на Господа, что если я сегодня прикоснусь к Нему, то я получу это исцеление, то Он обязательно мне поможет, Он обязательно исцелит меня, исцелит мою плоть, может быть, исцелит мой дух, мне нужна эта встреча с Господом. И Слово Божие говорит, что недостаточно, когда мы с вами сегодня думаем об этом, завтра думаем о другом, написано, человек, он... которые двоящиеся мысли, он не тверд во всех путях своих. Когда ты сегодня вот на этом месте приходишь в церковь, вроде думаешь, как бы, ну что вот Господь, я знаю, что Он там сильный, потом идешь домой, и там у тебя другие мысли начинают одолевать тебя. Но знаете, у этой женщины у нее не было вот этих мыслей, у нее была одна мысль в тот момент. Она понимала, что если она сейчас не прикоснется к Нему, то она и будет и дальше, может быть, так же мучиться и так же страдать. И написано в 22 стихе, «Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал... Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Жизнь этой женщины, она была изменена с этого часа, с того момента, когда она прикоснулась к Господу. Она просто прикоснулась. Мы с вами иногда думаем, что ну, должно какое-то большое такое действие быть. Кто-то, может быть, приехать должен, там как-то помолиться. Но знаете, ну Господь, Он на этом месте сегодня. Он пришел, чтобы каждого из нас благословить, чтобы каждого из нас, может быть, поднять. Кто-то, может быть, хромает, кто-то, может быть, упал духовно. Но Господь приходит всегда к народу своему, чтобы поддержать, не чтобы укорить, не чтобы осудить, не чтобы там как-то, знаете, еще больше, может быть, там, как-то так, может быть, там, втоптать, как-то, если можно так сказать, но чтобы поднять человека, поднять того человека, который надеется на него, который ждет от него помощи. И мы сейчас с вами помолимся. И очень важно, чтобы наше сердце, оно сегодня имело такое стремление к Господу. Господи, мне сегодня ты очень нужен, мне нужна помощь от тебя, мне нужна, Господь, от тебя Твое присутствие в моей жизни, в моем сердце, Боже, чтобы Ты благословил, поддержал и благословил и это служение, и каждого из нас. Аминь. Помолимся.
У креста положу свое сердце, как розу. У креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьи крови ручьи, что еще поднести я могу тебе? Боже, затаили свой ход мироздания часы. У креста положу мое сердце, как розу, мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью дорожной, кровь смешалась твоя, унесли тебя в гроб. У креста положу мое сердце, как розу, где связались узлом миллиарды дорог. Не растопчет никто этот дар сокровенный, не заденет крылом, налетев воронье. На печальной горе, в самом центре вселенной, будет сердце лежать. У распятия мое, мой Господь дорогой, ты мне жизни дороже, мой Господь дорогой, в мир скорее гряди и пронзенной рукой подними мою розу, мое сердце, Господь, положи на груди. We'll be right back.
человеку, чтоб на этой земле он пошел, свершая добрые дела. Но порою так беспечен он бывает на пути, за собою увлекает суета. Подожди, подожди, Иисус зовет, не уходи. Подожди, подожди, на его призыв поспеши. О, подумай, человек, ну, кто-то есть на земле, а Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын. Прелести и страсти все кипят, бурлят вокруг. Думаешь, еще мгновенье и достигнута высота.
Мой Бог, большая скала, стена и
спасенье мое, крепость жизни моей, кого мне страшиться страшиться теперь. Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне страшиться теперь? Никого не боюсь я теперь.
Сегодня здесь, в это воскресное утро. Извиняюсь, немного голос подсадил, поэтому грубоват голос сегодня. Как пропел хор, обновляется милость Господа каждое утро над нами. Сегодня я стою с самого начала, переживаю Его милость, благодать, любовь на этом месте. От каждого из нас сегодня Бог пришел, мы только должны взять это. Хотелось поговорить на такую тему, как страх Господень. многие из нас уже не первый день, не первый год, не первое десятилетие даже на этом месте, некоторые из нас. И уже нет, может быть, такого первого состояния, как, может, пришли на последнюю скамейку, сели, сидим, озираемся по сторонам, смотрим, ну, смотрим на людей, слушаем, что говорят. Может быть, этого уже нету, уже есть другое. Уже, может быть, есть, смотрим на людей, но уже где-то, ну, как бы сказать, мы можем осуждать их поведение уже. Можем в свете Библии сказать, что им надо исправить. Но Библия, в первую очередь, когда мы читаем, она обращена к нам. Я хочу прочитать из книги «Притч», это 14 глава, 26 стих и 27. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Мы, христиане, собравшиеся на этом месте, когда-то в один день отдали свою жизнь Господу, отдали все грехи, все свои дела, всякий страх. И тут Господь говорит: страх Господень – источник жизни. О каком же страхе говорится? И еще хотелось бы прочитать место. Это послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, прочитаю 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Из Божьего Слова мы видим Божью волю в том, чтобы мы имели страх Божий. Это особенный страх, потому что в нем жизнь. И «фобос» – это греческое слово. Страх также можно перевести как «благоговение». И для меня страх Господень – это прежде всего благоговение пред моим Господом. И для себя я выделил три пункта, из чего страх Господень может быть в нашей жизни. Может быть, их и больше, но я вот так выделил три. И первое, о чем я хотел бы говорить, это слово Господа. Я зачитаю из послания, из Евангелия Иоанна. Это 6 глава, 27 стих и ниже. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказал Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты сделаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба, с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус Христос, Слово, которое изначально сотворил мир, и Словом является наш Господь, и когда-то Он пришел во плоти, ходил среди этого мира, потом Он вознесся, и сейчас мы имеем вот эту вот книгу, это Слово Господа, это Сам Господь. И те люди, они поняли, что это очень хороший такой хлеб, от которого никогда не будешь голодать, от которого жизнь. И они сказали: подавай нам всегда такой хлеб. И также филиппийцам, это та же вторая глава, которую я уже зачитывал, я также прочитаю опять же 12 стих и ниже. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными, чистыми детьми Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвале в мой день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился». Хотел обратить наше внимание на то место, где он говорит: «содержа слово жизни, в котором вы сияете, как светило мира». Я вижу в этом неразрывную связь. Чтобы нам сиять в этом мире, чтобы нести этот свет Христов, мы должны прежде всего наполниться от Господа. Мы должны вникать в слово, и, как написано, «вникай в себя в учение», пребывать в этом слове, питаться от него, потому что в нем жизнь. Второе, в страхе Господнем, что я для себя выделил, это смирение. Я считаю, что это далеко не самое маловажное, это очень важно. И так устроен человек, что он рождается с гордостью. На протяжении своей жизни он подпитывается эгоизмом, это гордость. Человек так возрастает, все для себя, и в этом счастье он, конечно же, не находит. Но я так понял, как Бог дал мне, что смирение – это понимание того состояния, где мы должны, как мы находимся, в отношении к окружающим людям, в отношении меня и Господа, какое место я должен занять. И самый яркий пример смирения в Библии, конечно же, это Иисус Христос. Хотел прочитать также эта же глава. Буду начать с начала этой главы. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитай один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Много персонажей для подражания в кротости, в смирении в Библии. Но Иисус Христос, будучи на этой земле, будучи во плоти, Он превзошел их всех. И эталон – это наш Господь Иисус Христос в смирении. Он, как наш Отец, Он хочет, чтобы мы преобразились в Его образ. И как вот здесь написано, «Ничего не делайте ли по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Это понять, в каком мы состоянии, что мы здесь пришли, чтобы отдать себя, чтобы расточить, чтобы послужить. И вот это смиренное состояние Господь благоволит такому человеку. И третье – это молитвенная жизнь. Возможно, у меня нету много опыта в молитвенной жизни, но я вижу для себя очень важно, что молитва – это один из источников страха Господня. И просто я хотел бы прочитать из послания к Ефесянам, это 6 глава и 18 стих. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь хотелось обратить внимание на такое слово, как «постоянство». И я вижу, что молитвенная жизнь – это не когда мы, может быть, поблагодарили Бога за что-то, что Он дал, или какая-то из нужда мы попросили. А молитвенная жизнь – это молитвенное состояние твоего сердца, когда мы на каждом месте понимаем, как связано с тесным смирением, понимаем, кто мы пред Господом. Мы должны молиться каждый раз Ему. И молитвенное состояние. Так, дальше хотелось бы прочитать из Луки, 22 глава, это 44 стих. Это повествуется об Иисусе Христе, когда Он в Гефсиманском саду находился. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». И второе место, я не буду его зачитывать, это в Деянии. Вы знаете, когда апостола Петра взяли под стражу, и утром хотели его уже казнить, церковь что делала? Прилежно молилась. И вот прилежание. Как, братья нам, сестры, нужно быть прилежными в молитве, усердными, когда мы стоим на молитву, чтобы ничто нам не мешало, чтобы мы могли открывать свое сердце Господу, чтобы мы об этом родили. Также вера нужна в молитве, что Господь нас слышит, и бодрствование. И хотелось бы в заключение уже прочитать или вспомнить такое место, это в 111-м псалме, 10-м стихом, по-моему, написано, что начало мудрости – страх Господень. И из этого места мы видим, что мудрости, такой человеческой, правильно рассудить, правильно принять решение, которое будет угодно Богу и во благо себе и своему ближнему, мы можем только, если у нас есть страх Господень. И в притче 14 главе 8 стихом записано: «Мудрость разумного – знание пути своего». Это слово так коснулось тогда моего сердца. И я понимаю, что если имею страх Господень, я имею мудрость. А если я имею мудрость, то я знаю свой путь. В этом мире многие люди, они живут, и как вот недавно мы общались, я вот так смотрю, люди просто такое слово прожигают свою жизнь. Они стремятся к какому-то наслаждению, что-то сделать, что-то даже что-то достичь, что-то не получается, они махают рукой, да ладно, что-то получится. И так вот живут, и наслаждение больше, и эгоизм так в них возрастает. И они не знают своего пути, но мы, избранные Христом, знаем свой путь, мы знаем конец и знаем, что нам нужно сделать. И хотелось бы в этой молитве просить у Господа, чтобы у нас было смиренное сердце, чтобы у нас была любовь к Его Слову, чтобы мы могли, молясь, открывать все нашему Господу. Помолимся, попросим, чтобы у нас пребывал страх Господень. Аминь.
Историю одну я вспоминаю. Не вымысел, не сказка то, а быль. Одну сестричку в город направляли. Диагноз под вопросом сложный был. Обследования и кабинеты, анализы. Все, как обычно там. А рядом люди, ждущие ответа. Здесь каждый был врачом, почти что сам. И каждый знал симптомы, исходы. И каждый ожидал, что будет жить. Да, испытала я больницы своды. Там никому не хочется гостить. Так и она. Сестричка-христианка, ждала ответ и ежилась в душе. Хоть здесь она, конечно, чужестранка, ведь родина ее не на земле. В небесном граде место ее жизни, туда она стремится всей душой. Христос ей дал небесную отчизну, и потому царил в душе покой. Но все-таки здоровой быть желала, и если на земле еще здесь жить, то искорка надежды не сгорала. Диагноз могут и не подтвердить. Анализы готовы. Сердце сжалось. А врач с самого сначала был предупрежден, чтоб правду говорить, отвергнув жалость. Ведь с нею Бог, во всем поможет он. Рак горла. Громыхнуло это слово. Душа ее готовая была. И, соглашаясь с жребием суровым, слезинки пред врачом не пролила. Смотрел хирург, сочувственно вдыхая. Не часто прямо так он говорил. А тут, удар как будто бы смягчая, он выход ей нелегкий предложил. Все же время есть пока. Оперативно мы опухоль вам сможем удалить. Но должен тут заметить объективно, не сможете вы больше говорить. Ушел онколог. Выбор был за нею. Смерть вскоре или молчание навсегда. Почувствовала. Ноги занемели. Стучало сердце так, как никогда. Она, конечно, Господу молилась, решаясь на тяжелый этот шаг. Со связками теперь вот согласилась. Ей опухоль из горла удалят. Готово все. Недолгим будет дело. Врач, мягко наклонившись, произнес. Что ж, этот случай у меня не первый. Не бойтесь, я сейчас даю наркоз. У вас еще осталось полминутки. И грусть, и тень коснулась его глаз. Он все-таки продолжил с фразой жуткой. Вы скажете сейчас в последний раз. Все, что хотите на земле сегодня, скажите. Полминутки те для вас. Благословенно имя лишь Господне. Хирурга глубоко ответ потряс. Благословлять за муки. Имя Бога. Слеза блеснула на глазах врача. Он видел в этом мире очень много, но женщину такую не встречал. Так христиане принимать умеют от Бога все, что в жизни Он дает. Пусть и мой дух Господь не ослабеет среди любых страданий и невзгод.
Верую, что ты взошел на крест. Верую, верую, тебя послал Отец. Верую, верую в Тебя, Господь Иисус. Верую, верую, что Ты родил меня. Верую, Ты исполнил все, как есть. Верою, унижений всех не счесть. Верую, верую, когда кровавый пот капает, и сомнение грусть мою царапает. У престола тьма сидит барина, вроде брат, а нож блестит. Каина, ты, Господь, любовь даешь верную, и овец своих пасешь. Верую, верую, что я спасен тобой. Верую, протрубит трубой седьмой. Верую, не в твои глаза, Господь. Верую, я теперь глазам твоим. Верую, верую, я вижу этот свет. Верую, верую, я знаю, смерти нет. Верую, верую, что ты во мне живешь. Верую, верую, что победит любовь. Верую, верую словам твоим, Господь. Верую, верую, что истребится плоть. Верую, верую, когда тебе пою. Верую, верую, ведь я тебя люблю. Верую.
Позволяй душе лениться, беги к подножию креста. Беги в бессилии, спотыкаясь, беги через туман густой. И боль излечит, и усталость, голгофский истинный покой. И боль надежду превратится, и насладившись тишиной, душе захочется молиться священной пламенной мольбой. И боль надежду превратится, и насладившись тишиной, душе захочется молиться священной пламенной мольбой. Оставь проблемы у креста. И в раскаянии омойся, омойся ты в крови креста. Голгофский крест воспоминанья, на нем спасение совершил. Господь же знает твое страдание, не будет свыше данных сил. И боль надежду превратится, и насладившись тишиной, душе захочется молиться священной пламенной мольбой. И боль надежду превратится, и насладившись тишиной, душе захочется молиться священной пламенной мольбой.
Я зачитаю глава 17 от Луки, читаю с 3 стиха по 10. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить? И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Знаете, я обращу наше внимание на то, что попросили ученики у Христа, да, умножь в нас веру. Ну, интересно, что они это попросили после того, когда там было сказано, что если брат против тебя согрешит, да, если даже 7 раз согрешит, вот, ну, после этого, да, они спросили, умножь нас веру. Но как бы это другой разговор, наверняка это очень трудно, когда твои близкие, да, против тебя как-то грешат, делают тебе больно. Но дальше я хотел бы обратить наше внимание, он приводит им притчу о смоковнице, да, что говорит, если была бы ваша вера зерно горчичное, представьте зерно горчичное, вот я бы сейчас показал бы зерно горчичное, ну, не знаю, может быть, Рома с Лешей бы увидели, а там, наверное, никто бы не увидел. Вот, говорит, вот если такая у вас вера, да, есть, то скажете горе сей, ой, вернее, смоковнице, а в другом месте там есть параллельное место, там горе сей, да, вернись в море, она там вернется. То есть, представляете, я ни разу не пробовал, да, там, даже у меня и мысли такой не было сказать, гора там, или смоковница, дерево там, береза какая-нибудь, давай пересадись в другое место. Даже у меня как-то никогда, да. Но вот Христос говорит, что вера, если даже зерно горчичное, то вот такие чудеса мы можем делать. То ли, может, даже зерно горчичное, порой не хватает у нас веры, да. Но, смотрите, я так думаю, что здесь между строк можно такую мысль уловить, что Христос говорит, дело не в величине вообще веры, а в величине того, в кого вы верите. Я так думаю, вот здесь кроется как бы основная мысль, чтобы мы с вами понимали, в кого мы с вами верим, что Христос – это есть Бог. Вот, видать, у учеников не хватало все-таки веры. Даже когда они, помните, в Эммаус шли, и они говорили, да, пророк сильный в слове и деле. То есть пророк. Они еще думали, что Христос – это пророк. Когда Христос воскрес, хотя Он говорил им до этого, что мне должно будет так умереть и там далее, то они с удивлением, когда им женщины сказали, они и Петр там, да, побежали к гробу посмотреть там, да. То есть все-таки, видать, вот не хватало чего-то. И Бог нам говорит, чтобы мы с вами, да, верили именно в Иисуса Христа, но в Иисуса Христа библейского, что это есть Сын Божий, который пришел на эту землю, воплотившись в человека, да, он был сущим в недре отчим, через него все эти звезды, небо, земля, и мы с вами, да, начали быть только потому, что это слово воплотилось, слава Господу, чтобы мы с вами верили в того Бога, да, которым Иисус является на самом деле. И дальше, как ни странно, Христос начинает как бы вроде говорить, ну, такую притчу о рабе, да, вот как-то тут о вере, умножь нас веру, тут, значит, смоковница пересадится, если вера будет горчичное зерно, очень такая маленькая. И дальше он говорит о рабе, который пашет, работает, приходит с поля, господину своему опять служит, да, и потом еще говорит, что мы рабы ничего не стоящие, говорит, да, и вы делаете, ну, делали то, что должны были сделать. Я так думаю, здесь тоже закрыт некий смысл, сокрыт. То, что наше послушание, кто Христос для нас, мы говорим, Господь. Вот если Он наш Господин, то мы должны поступать, как вот эти рабы. То есть не просто языком чтить, говорить, Господи, Господи. Помните, Христос говорит, когда я приду, говорит, многие придут ко мне и скажут, Господи, Господи, а не Твоим ли именем мы там бесов изгоняли, да? А Он скажет, а я не знал вас. То есть очень важно своей жизнью показывать Господу, что Он является Господом нашим, да, что Он Господин наш. То есть послушание – это первый, скажем так, ну, инструмент, через который вера у нас будет, да, послушание Господу. Когда мы живем, как говорит Его Слово, когда мы исполняем то, что говорит Его Слово. Христос, помните, говорил, Отец всегда слышит меня, почему? потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Вот то, что он слышал, видел у отца, он то и делал, и всегда он это делал, да, ни разу не было такого, чтобы он этого не делал, всегда только то, что хочет его отец. И он назван, Исаия 53 глава, «Раб мой». Он назван рабом Божиим. Это очень большая привилегия. Все апостолы в посланиях пишут: раб Иисуса Христа, там, да, Иаков, там, апостолы там все говорили: я раб Иисуса Христа. То есть это честь быть послушанием. Поэтому и вера, наверное, у них была, что могли, да, исцелять, хоть и с горчичное зерно, слава Господу. Продолжаю немножко. Тоже аналогичное место. Это от Марка, 9 глава, 17 стиха. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Это как бы основной стих, да, на который обращаю внимание. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». В другом месте, параллельное место тоже, когда ученики спросили его, почему мы не могли его изгнать, да, то он сказал: по неверию вашему. Я так думаю, знаете, все-таки, ну, поймите правильно, да, что не пост и молитва, и не нас кого-то там дьявол боится, да, и тьма, а именно Иисуса Христа. Но пост и молитва – это те инструменты, через которые мы даем Богу место, скажем так, в наших сердцах, в нашей жизни, да, в какой-то ситуации. И тогда, да, происходит чудо какое-то, действие какое-то Божие. Это очень важно, да. Здесь Иисус говорит этому человеку, да, у него не было большой веры-то. У него не было тоже, он говорит: верую, Господь, помоги моему неверию. То есть у него вера была, ну, как горчичное зерно, очень маленькое. Но он обращался к тому, кто это способен сделать. И когда Иисус шел, дух увидел его, да, и уже начал паниковать там, да, и потом Христос его изгнал. Слава Господу, что мы с вами верим в того, да, кто может это все делать. Я еще зачитаю одно место. Как написано, Иоанна 6 глава, когда спросили Иисуса Христа, я читаю с 28 стиха и 29, «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Мы не сможем с вами творить дела Божии. Мы не сможем с вами какие-то вот именно угождать Богу, да, если мы с вами не будем веровать в Иисуса Христа, и именно, что Бог его послал, и что он есть Сын Божий. Это основное. Не величина веры, а величина того и могущества того, в кого мы верим. Слава Господу. Это очень важно. И знаете, я как бы, ну, пару советов хотел бы дать. Пару советов от маловерного вот, хотелось бы дать. Что нам нужно с вами? Что нам нужно с вами? Первое. К Римлянам 10 глава, чтобы наша вера была действенная. Написано 17 стих, 10 глава, 17 стих к Римлянам. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда мы с вами читаем Священное Писание, тогда мы с вами узнаем Иисуса Христа. Мы с вами видим, как Он исцелял, как он там, что он говорил, что он учил, вообще суть его учения, Нагорная проповедь, да, блаженны нищие духом, там, кроткие, а не наглые, как в этом мире, да, имеют счастье, и так далее. Мы с вами видим Иисуса Христа, не какую-то желтую прессу, когда мы с вами, знаете, вот бывают там какие-нибудь книжки, там, что-то про Бога связано, там, вот «Мастер Маргарита», да, или в газетах там что-то пишут. Я хотел бы так сделать сравнение, вот это есть оригинал, да, это есть истина, а есть как желтая пресса бывает, да, вот про кого-то, про артистов пишут, там такое напишут, там этот артист, может быть, и сам читает, наверное, удивляется, что про него пишут. Вот точно так же, когда мы с вами читаем Священное Писание, наша вера возрастает не потому, что мы такие, да, и наша вера, она становится огромной. Пускай она будет горчичное зерно, да, но мы верим именно в того, в кого послал Отец. А это дело Божие. Мы не сможем делать дело Божие, если мы не будем верить в Иисуса Христа библейского, потому что другого нету. Другие это все тезки, это не тот Иисус, про которого мы с вами, в которого мы с вами верим. Слава Господу. Второй момент, это, как уже было сказано, пост и молитва. В молитве, да, когда мы исполняемся Духом Святым, тогда уже это, вот это вот написанное, оно там пишется. И тогда получается, знаете, что мы с вами, ну, действительно, да, начинаем уже эта вера, она как плод Духа Святого, как плод Бога в нас. И тогда уже действительно наша вера тут уже, ну, не так уж важно, с горчичное на зерно или, может, чуть побольше, да. Самое главное, что Бог в нас, и Он уже тогда творит, и дела Божьи совершаются. То есть пост и молитва, и, как я уже говорил, послушание в жизни, стараться, не всегда бывает, да, но когда мы с вами видим, что мы непослушны, но нужно исправлять пути, каяться, исповедоваться и опять налаживать эти отношения. Но послушание, помните, там есть где-то от Матфея, 22 глава, что ли, не помню, там про сыновей написано. Один сказал, не буду делать, потом подумал, раскаялся и пошел и сделал. А другой сказал, сделаю, Господи, устами, да, чтит Господа, Господи, не твоим ли именем, но не сделал. И он говорит, кто исполнил волю Отца? И говорят ему, первый, да. Очень важно, если мы с вами видим, что-то не так в наших отношениях с Господом, это самое важное, для веры самое важное наше отношение с Господом, а не наша вера. И верить именно в того Господа, слава Богу. И в завершении уже, я зачитаю еще пару стихов, написано Ефесянам, 1 глава, читаю 16 стиха. «Непрестанно, Павел говорит, благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Слава Богу! Мы с вами читаем здесь. Павел просит, чтобы Бог, да, просветил очи нашего сердца, и чтобы мы что познали с вами и увидели, как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть величие, могущество Его, оно безмерно вообще, да, Он Бог. Просто нет ничего, там, гору ли там сделать, да, там, исцелить ли что-то, или там что-то совершить. Для Него этого нет невозможного, да. Но нам важно увидеть, что вот это безмерное величие Его могущества, какое Он большое, оно в нас находится. Вот в том-то все и дело, что мы порой этого не видим, да, что мы порой не видим, что в нас Бог, и не доверяем Ему, да, и что Он хочет как бы в нашей жизни что-то совершать. Многих чудес не мог Иисус совершить, как по неверию их, да, там в одном месте написано. Очень важно, давайте мы в этой молитве, мне хотелось бы именно молиться, чтобы, как Павел здесь молится, я думаю, что, ну, давайте через века его молитву и к нам обратим, на нас, да, чтобы Бог и наши очи просветил, чтобы мы познали, кто такой Бог, что для нас нужно с вами что? Слово, потому что только там мы видим Иисуса Христа. Для нас необходима постмолитва, и для нас необходимо жизнь, практическое послушание Богу. И тогда наша вера будет с горчичное зерно пускай, но тогда мы сможем делать дела Божии. Слава Господу! Будем молиться, чтобы Бог просвещал нас.
надеждой, без сомнения. Отцу веряю боли хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею.
Была, но молитвы нет лучше такой, вместе слезой, справедливой подчас роковой. Будь ко мне милосерд, Боже мой. Подобрать я хотел бы слова, чтоб молитва как песня была, но молитвы нет лучше такой, что из сердца струится рекой. Но молитвы нет лучше такой, что рождается вместе с слезой, справедливой подчас роковой. Будь ко мне милосерд, Боже мой.
Дорогие братья, сестры, всех вас приветствую. Скажем слава нашему Господу. Слушая братьев и все, о чем здесь говорится, но прежде хотел бы сказать, хотя нас с вами порою суровые сибирские лица, но за ними кроется очень добрая и искренняя душа. Слава Господу! И очень часто, кто приезжает к нам, говорят, сибиряки очень теплые, добродушные люди, хотя мы порой это очень так скрываем, мы это не показываем, потому что наша радость очень внутренняя. Но иногда стоит и показывать. И сегодня мы уже слышали о том, с самого начала, что очень важно человеку переживать близкие отношения с Богом. Мы слышали о том, как женщина, которая прикоснулась ко Христу и получила от Него помощь, и каждый человек, который прикасается ко Христу, слушает Его голос, как мы сегодня слышали псалом, входит в живое с Ним общение, тот получает от Него исцеление и души, и духа, и плоти. И также сегодня мы слышали о том, что как важно человеку иметь страх Божий. И сам он не придет, а, к сожалению, наоборот, даже улетучивается, уходит. И Слово Божие призывает нас, и мы слышали о том, что мы должны об этом молиться. Мы должны настраивать себя и стремиться к тому, чтобы нам иметь страх Божий, потому что это начало мудрости. Это начало правильных путей, правильных решений, правильного ориентира в жизни. И без этого человек будет блуждать, спотыкаться, будет много в жизни своей делать ошибок и порой даже не будет знать почему. А причина может быть скрыться в том, что человек потерял страх Божий. И также мы сегодня слышали о том, что мы должны иметь веру Божию. И начало этой веры всегда очень маленькое. И приводился пример горчичного зерна, о том, что на самом деле это очень мелкое такое семя. Но вот знаете, самое что интересное, хоть оно и маленькое, но его очень сильно боятся в южных странах. А боятся не потому, что оно пугает чем-то, оно пугает больше тем, когда начинает расти. Слово Божие говорит нам, Евангелие от Матфея, 13 глава, 31-32 стих, такие слова. «Иную притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех и становится больше всех злаков, и становится деревом, не просто как трава, не просто как, знаете, какой-то кустарник, становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Вот вам и горчичное зерно. Начало всегда очень маленькое, но начало никогда не должно оставаться началом. В человеке вера должна расти, и это зависит от его отношений, опять же, с Богом. И Писание говорит очень хорошие слова. Вера, действующая чем? Любовью. Слово Божие говорит, когда горчичное зерно, оно уже стало деревом, какое его предназначение это было? А чтобы другие в его ветвях укрыться могли. Это говорит о любви. Вера, действующая любовью, это сильная вера. Это вера, которая может и горы двигать, и сердца людей менять. И тех, на которых никак по-человечески повлиять невозможно, но когда приходит любовь в отношении с этим человеком, то она и там рушит все. И там эта любовь разрушает разные твердыни, разные препятствия, разную жесткость, черство человеческую размягчает. Под воздействием любви вера меняет человека. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на одну такую тему из Слова Божьего. Записано послание апостола Павла к Тимофею в 3 главе, говорится о благочестии. И мы поговорим с вами о силе благочестия. Благочестие может быть потерявшее силу, и благочестие может быть в силе. Во втором послании Тимофея, 3 глава, записаны к нам здесь такие слова. Я буду читать здесь несколько стихов от начала главы, дальше пойду. «Знаю, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся.
И далее еще. «Всегда учащихся», 7 стих, «и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанн и Амрий противились Моисею, так сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». И немного ниже еще опустимся и прочитаем. Да и с 12 стиха. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». И последний стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И Слово Божие говорит нам, что в последнее время очень распространенно будет, я думаю, что оно уже распространенно, и мы живем в это последнее время, люди, категория таких людей, у которых благочестие будет иметь только вид. В послании апостола Иакова написано одно из качеств благочестия. А благочестие – это то, чтобы презирать сирот и вдов, не презирать, а презирать. Презирать – значит обращать внимание. Презирать сирот и вдов в скорбях их, то есть обращать внимание, не только смотреть внимательно, что они там делают, а имеется в виду помогать, принимать участие, поддерживать. И далее второе качество благочестия, которое здесь Яков говорит, хранить себя неоскверненным от мира. Но Слово Божие открывает нам еще некоторые моменты этого качества, этого важного качества в жизни христианина, и мы с вами об этом поговорим. И первое, мы на что обратим с вами внимание, Писание говорит, имеющий вид благочестия, то есть человек вид имеет благочестивого человека, человека богобоязненного, человека, ну, другими словами, скажем, христианина, да, и со стороны, может быть, кто не знает и скажет, это благочестивый человек, очень добрый, может быть, да, вид такой создает неплохой о себе, но Слово Божие говорит, что человек может иметь вид благочестия, но чего не иметь? Силы этого благочестия. Мы можем что, представить, что вот сейчас вот во дворе много стоит машин, да? И вот представьте, стоит только корпус с колесами. И со стороны смотришь, ну машина как машина, все у нее на месте. Фары есть, корпус, колеса. Но когда человек открывает дверь, там больше ничего нету. Там нету ни кресел. Там руль отсутствует, там двигатель отсутствует, трансмиссия и так далее, и так далее. Ну, снаружи-то все было хорошо, и человек по наружности смотрит, кажется, все прекрасно. Но когда заглянул вовнутрь, там ничего нету. Это, так скажем, оболочка, она никуда не поедет. Она с места просто не сдвинется, потому что у нее ничего нету. Писание говорит, отрекшиеся силы. И 7 стих говорит нам такие слова. Одна из причин, или, так скажем, одно из качеств, почему человек потерял это, или, так скажем, что говорит о том, что человек потерял благочестие, потерял эту силу. 7 стих говорит нам такие слова. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». С одной стороны, мы всегда говорим, человек всю жизнь должен учиться, правда? И никогда не должен оказаться в таком состоянии, что он не учится. Человек всегда должен учиться. Сколько бы ты лет верующий не был, ты всегда должен быть в состоянии ученика Господнего. И все бы, когда бы Бог не говорил, через кого бы тебе не говорил, ты всегда должен быть внимателен, и я должен быть внимателен, чтобы нам слышать, чему нас учит Господь. Будь ли то тебе 12 лет, будь ли тебе 80 и так далее, и так далее. Но здесь имеется немножко о другом речь, в принципе, идет речь, совершенно о другом. Писание говорит, всегда учащихся, вроде бы учится, вроде бы соглашается, вроде бы головой кивает. А Писание дальше говорит, но никогда не доходит до чего, ни до чего. Человек понимает, человек соглашается, улыбается тебе, но ничего в своей жизни не меняет. Писание говорит, это только вид благочестие. Сила там отсутствует. Когда человек послушал, отошел и тотчас забыл, каков он, это пустое благочестие. Это благочестие без силы. И далее, на что бы я хотел еще обратить наше внимание, 8 стих говорит нам такие слова. «Как Иоанн и Амрий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды
в вере. Вот на два последних момента я хотел бы обратить нашего внимания. Писание говорит, развращенный ум. В послании апостола Павла к римлянам, 12 глава, 2 стих, говорит нам такие слова. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Писание говорит нам, что люди, которые имеют только вид благочестия, сила его отрекшись, это люди, которых ум развращенный, ум, который не обновляется. И мы понимаем, что если наш ум сегодня не обновляется, не меняется что-то в нашем разуме, под воздействием этого мира он только развращается. Он только развращается. И Слово Божие говорит нам, что не сообразуйтесь с веком сим, или другими словами, с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мы знаем, что в разное время люди тоже жили в непростой, и были ситуации порой. Где-то, может быть, поступая, как-то что-то неправильно делая, мы можем ссылаться на обстоятельства. Не так давно я слышал беседу с одним человеком, он говорит, виноваты обстоятельства. Я сегодня так поступил, обстоятельства так сложились. Ну, люди так вот поступили, потому я, соответственно, им ответил. Человек на что-то ссылается. Мы знаем, что жил праведный Лот в Содоме. Мы знаем уже, что это за место, очень неприглядное место, с огромным количеством грехов и так далее. Но Писание говорит, даже находясь там, Лот остался верным Богу. И ангел Господень пришел и взял его и весь дом его. Говорит, забирай всех. Ты достоин, чтобы тебе здесь не погибнуть. Мы понимаем, что человек, даже находясь в такой ситуации, очень развращенная, ум его не развратился. Он остался верным Господу. Писание призывает нас обновляться умом нашим. И второе, на что здесь обращено наше внимание – невежды в вере, а другой перевод звучит примерно так. Поддельная вера. Поддельная вера. Также в послании Иакова есть очень хорошее место, многим нам знакомое, где говорится такие слова. Если вера без дел, то она что? Она мертвая. Но она и носит название веры. Человек может говорить, я верю. Человек может это исповедовать, человек это может скандировать, да, пропагандировать, хоть что делать, он может об этом громко говорить другим и так далее, вера, должна быть вера там и так далее, и так далее, и так далее. Но Слово Божие говорит, что вера может быть поддельная, когда ты говоришь о вере, но веры в твоей жизни не видно. Можно иметь только подделку чего-то. Есть очень хорошие сегодня различные марки телефонов, часов, которые стоят не одну тысячу долларов. И есть их реплика. И как один человек сказал, я купил себе часы Rolex, которые стоят несколько тысяч долларов. Но я, говорит, купил их за 10 долларов. Они, говорит, тикают даже так же. Ему сосед говорит, да, но это, говорит, все подделка. Они будут так же тикать, но недолго. Они оттикают очень быстро. Это все подделка. Оно похоже на натуральное, но натуральным не является. И потому у него соответствующая ценность. Вера должна быть не мертвая. Евангелие от Марка, 9 глава, мы прочитаем с вами, еще записано к нам такое место Священного Писания. Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. И как раз мы обратим наше внимание, а каким мы должны с вами быть, чтобы наш ум не был развращенным, чтобы наша вера была неподдельной, чтобы мы не оказались среди вечных учеников, которые не могут достигнуть познания истины. Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. Соль – добрая вещь, и она всему дает вкус, правда? Если что-то кушаешь и чувствуешь, что ну чего-то не хватает, а чего-то мне порой не хватает. Соли немножко добавил, и, так скажем, вкус совершенно другое блюдо. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Слово Божие обращает наше внимание, говорит, чтобы у тебя и меня, у меня была сила благочестия. В нас истина христианская не должна потерять своей сущности. Соль должна остаться соленой. Мы понимаем, что соль может быть белой, она может быть мелкой, и мы можем подумать, что это все соль. Но когда ты посолишь, ты поймешь, что она солью не является. Потому что не только из-за того, что она белая и мелкая, она называется солью, а потому что она меняет вкус блюда. И Слово Божие говорит, добрая соль, соль – добрая вещь, и мы должны с вами остаться солью. И Слово Божие обращает наше внимание, если мы читаем конец этого стиха, такие слова, чтобы мы с вами были кем? Миротворцами. У нас сегодня был такой стих, а на экране в течение всего служения, да, блаженны миротворцы, правда? Ибо они будут наречены сынами Божьими. Писание обращает наше внимание, чтобы мы имели в себе мир Божий. Этим миром могли поделиться с окружающими. Один человек сказал интересную такую фразу, она мне запомнилась. Когда люди друг друга грызут, это голодные люди. Ну, голодные духовно и грызут не физически, а так скажем, душевно грызут друг друга, съедают друг друга. Когда друг друга, значит, конфликтуют, противостоят друг друга, это говорит о духовном уровне человека. Когда человек кем-то постоянно недоволен, не согласен, и это говорит о том, что он духовно голодный, он потерял свой статус, потерял свой уровень. И когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 18 глава, это место пока не показывай, и, значит, есть там такие слова, я буду их читать, а вы постарайтесь их продолжить. Евангелие от Матфея, 15 глава, ну, конечно, кто помнит это место. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между с кем? Тобой и им одним. А дальше, если что? Что с ним сделать? Если не послушает, кого-то приглашаем и так далее, и так далее». Неправильно. Неправильный ответ. Смотрите. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Вы чувствуете? Я сам такой же. Вы не думаете, что я кого-то решил сейчас выставить. Я сам так же подумал. Когда я услышал эту фразу, она у меня следующая уже за ней. Я уже не готов слушать его прощения, готов дальше думать. Так, второго сейчас, третьего позову. Мы с ним разберемся. Мы решим, что с ним делать. Писание говорит, не торопись. Он может уже каяться, а ты за вторым, третьим уже пошел. Писание говорит, учит нас, чтобы мы с вами были миротворцами. Миротворец не спешит осуждать. Он не спешит уже вердикт выписывать. Потому что это проще, это легко выписать вердикт. Намного сложнее остаться миротворцем, терпеливым, ожидать милосердия Божия к этому человеку. Поэтому мы должны иметь в своем сердце возможность прощать. Христос, когда умывал ноги ученикам, Он говорил, вы сейчас не понимаете, что я делаю, а мое сердце к вам наклонено и готово прощать вас. И то, что сейчас вы будете делать, и то, что завтра. И мы понимаем, что Христова любовь не меняется к нам по отношению, каким я буду сегодня, завтра и послезавтра. Вы с этим согласны? Или нет? Да не меняется она. Вы посмотрите, сколько мы в жизни прошли, сколько всего наделали, уже будучи верующими. Поменялась любовь Божья к нам? Нет, не поменялась. Бог для нас пример. Он миротворец, самый главный миротворец. Вчера я беседовал с одним братом, и он так интересно говорит о своей судьбе. И он говорит, настолько кардинально моя жизнь поменялась, и сколько, говорит, Бог в моей жизни что-то делает, меняет, значит, доверяет мне. А я так подумал, и сказал ему: «Знаешь, говорю, никто нам в жизни так не доверяет, как Бог. Никто, ни один человек, любой даже человек, если что-то доверяет, все равно оглядывается. А вдруг подведет? Бог этого не делает. Бог на нас смотрит без оглядки. И Он нам доверяет всецело, что-то давая нам в нашей жизни. И Он учит этому нас». И второе, на что бы я хотел обратить наше внимание, первое, мы должны с вами быть миротворцами. Я прихожу к заключению. И второе, здесь говорится, когда мы с вами читали Тимофея, третью главу, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Кто-то скажет: ну сейчас нет гонений на христиан, сегодня к львам не бросают, на крестах не распинают, не расстреливают, не сжигают и так далее, и так далее. Да, сегодня этого нет в нашей стране, и мы скажем слава Господу, что Бог продляет время благоприятное. Но, дорогие друзья, а гонение-то оно не только в этом заключено. Слово Божие говорит: да и все желающие жить как? Благочестиво. У кого не пустое благочестие, а благочестие в силе Божией, кто миротворец, кто готов прощать, благословлять, то в этом мире не похож на окружающих его людей. Не потому, что он себя так выпячивает, а потому, что он внутренне такой, получив преображение от Иисуса Христа. Писание говорит, такие люди будут гонимы. И порой мы от этого плачем, страдаем, потому что в нас летят какие-то определенные стрелы. Мы понимаем, что у нас совершенно другой стандарт отношения в этом мире. И мы чувствуем это гонение, мы чувствуем это противостояние. И невольно возникает такая мысль: а может быть, не надо так? А порой нам говорят такие слова: а что ты как фанатик? А может быть, не надо настолько сильно? Когда я уверовал, уверовали со мной и мои друзья. И очень хорошие друзья, очень сильные такие у нас были дружеские отношения. Мы много лет были очень такие сплоченными друзьями, будучи еще неверующими. И мы все уверовали, нас было трое. И вот знаете, проходит время, а время все равно на нас испытывает. И наше отношение к Богу, наше христианство, наше влечение к Богу. И я продолжаю ходить на служение, мне это все нравится, я хочу, я стремлюсь туда. А один из моих друзей, очень близких мне, начал все реже ходить. Ходить стал только по воскресеньям. Проходит какое-то время, и он говорит: слушай, ну зачем так много времени этому посвящать? Ну зачем? Ну давай, говорит, мы всю неделю там, у нас там дела, там тренировки, там свои там цели, то, а в воскресенье придем, и он интересное выражение сказал: как вдаримся в веру. За весь день, за всю неделю просто вдаримся. Мы как вдаримся с тобой в молитву, там, все там. Я подумал, ну, как он логично-то рассуждает, по-человечески-то. Логично все, да? Он весь день просто вот Богу отдал, и все, и на алтарь себя положил. А потом я понимаю, да это просто все уловка. Это поддельное христианство. Я не хочу такого. Я не хочу с Богом жить только в воскресенье. Я хочу с Богом жить и в понедельник, и во все остальные дни. Я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала Господу. Дорогие друзья, и Бог от всех нас этого хочет. Он хочет, чтобы у нас с вами было не пустое благочестие. Он хочет, чтобы благочестие было в силе. Его характер, его сила, его могущество могло проявляться в нашей жизни. Мы от этого пути не отказались, даже при виде препятствий, трудностей и противлений. Да поможет нам Господь. Будем молиться.